Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Ці допустять правоохоронців на суд Андрія Гайдукова. Гость ефіру – правоохоронця Павел Левінов, який обіцяє дати підписку об нерозголошенні, коли його допустять на процес. Чому зменшається кількість ахвотних гадавати прийомних дітей? Ці правда, що з працоголіков білоруси перетвараються в аутриманців? Про це ми поговоримо тягом півгодини живого ефіру, а після пропонуємо вашій увазі передачі «Свобода без гальштуків» і «Подорожжя свободи». Другий день у Витебском областном суде за зачиненными дверями проходит процесс над Андреем Гайдуковым, якого, по воле официальных звесток, обвинувачивают у здраде державы праз агентурную деятельность. По воле звесток из Витебского областного суда у судовой зале Андрея Гайдукова тримают у железной клетки. Представник Белорусского Гельсинского комитета у Витебску Павел Левинов, який спробует допомагать у обороне правого Гайдукова, мел сегодня разговор со старшинем Витебского областного суда Миколаем Хомичонком. И я запыталась у Павла Левинова, про что он размовлял с судьем.
Я обратился к нему с просьбой как можно быстрее рассмотреть ходатайство Белорусского сельского комитета о допуске меня в качестве наблюдателя за этим процессом, во что председатель суда Хомичонок Николай Николаевич пообещал буквально сегодня рассмотреть и дать ответ, хотя предварительно сказал, что, скорее всего, ответ будет отрицательным, так как процесс проходит в закрытом режиме. На мою убедительную просьбу о том, что я готов дать подписку о неразглашении и в случае, если я ее нарушу, готов понести ответственность, в том числе и уголовную, за это. Ну, он сказал, ну, скорее всего, решение будет отрицательным.
Не верить вам, судья Миколай Хомичонок.
В нашей стране власть почему-то своему народу действительно не верит. Потом я разговаривал с ним по поводу вчерашней ситуации, когда приехали на процесс люди из других городов нашей страны, чтобы и поддержать Андрея, и присутствовать на процессе. И только сегодня из уст уже председателя суда стало точно известно, что действительно принято решение о том, что процесс проходит в закрытом режиме, и такое решение было принято на стадии подготовки дела к производству судьей Галиной Урбанович.
А вам судья не пояснил, чему миновито зарубленный процесс закрытым?
Ну, он сказал, что в процессе будут рассматриваться некоторые моменты, связанные с государственной тайной. Я попросил пояснить, ну, в чем там государственная тайна. Ну, он сказал, что он сам, как бы, это вопросы к судье, это судья принимала такое решение, и даже председатель суда не вправе вмешиваться в процесс, ну, в общем, прикрылся национальным законодательством. Но согласился о том, что это упущение суда, что в фойе суда не была размещена информация по данному факту.
Зрозуміло, а ось вы другий день находитесь ля будинку областного суду. Кого пропускают у будинок, кого выкликают на процесс, вы бачите?
Значит, ситуация какая? Усилены меры безопасности, непонятно по какой причине. Вот это раз. И уточняют у всех, кто к кому идет. И вот, например, я ходил сегодня к председателю суда под конвой, как будто я преступник. Впереди шел милиционер, потом шел я, и сзади меня сопровождал милиционер. Они ждали меня, пока я выйду из кабинета председателя, и точно так же под конвоем я был выведен из здания суда.
А на сам процесс кого-нибудь выкликают в эту судовую залю?
Пока я сидел и ждал, пока меня пригласят, ну, отведут под конвоем к председателю суда, это где-то было минут 30, наверное, как я предположил, в каком из залов проходило рассмотрение дела по Гайдукову, то туда заходили люди, наверное, в качестве свидетелей в форме сотрудников милиции.
Ну, вот вы склали мониторинг порушений у судовом процессе супрац Андрея Гайдукова. Какие головные порушения вы отзначили? Давайте назовем для короткости три головных.
Для короткости, значит, ну, я этот мониторинг передал председателю, чтобы он тоже немедленно на него прореагировал. Это первое, что нарушено право Гайдукова на презумпцию невиновности. Он находится в клетке, разведки, что недопустимо. Фактически, я полагаю, что нарушено право на защиту Андрея Гайдукова, несмотря на то, что он не лишен права защищать себя самостоятельно, и также защищают его и адвокаты, но он не находится рядом с адвокатом и не может в любой момент как бы общаться с адвокатом, с ним переговариваться, вырабатывать какую-то линию защиты, то есть в этом плане тоже нарушено право Гайдукова. Я считаю, что нарушено право Гайдукова на личную свободу, потому что он находится вообще под стражей, не под домашним арестом, не под подпиской о невыезде. Как находился все предварительное следствие, так сейчас и во время судебного следствия. Какую опасность для общества несет Гайдуков на свободе, никто объяснить не может. В связи с этим мной было также подано требование к судье Урбанович, чтобы она изменила меру пресечения в отношении Гайдукова.
В это все потребования вам кто-нибудь обещал дать на их отказ?
Да, конечно, конечно. Представитель суда принял все эти бумаги. Дело в том, что когда я пришел к нему на прием, я все это отправил по электронной почте и вот пришел продублировать устным и потом отдать письменным образом. Мне представитель показал, что уже все распечатано, он уже совсем ознакомлен и будет разбираться и, значит, давать на них ответы.
Павел Левинов, представник Белорусского Гельсинского комитета у Витебску. А я нагадаю, что Андрей Гайдуков больше за 7 месяцев находился у турме КДБ. За этот час у него не было ни водного споткания с близкими. Ему погрожает до 15 годов турмы.
В эфире «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы и от 6 до 9 вечера.
Кожная первая полгодинка новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины, политичная аналитика, подорожье, культура, ваши листы и звонки.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
У официальных доходах белорусов все меньшую долю займая заработок, а все большую – социальные выплаты. Доля державных выплат у населенства, это пенсии, допомоги, выросла у поравнания с минулым годом, амаль на 2%. Накольки тривалая эта тенденция и чем я ее можно потлумачить? На это да и иншее питание Виталия Цыганкова отказывает экономист Михаил Залевский.
Насколько, по-вашему, тривала эта тенденция, что у доходов белорусов все меньшую долю занимают заработок, а все больше некой социальной выплаты сбоку державы? Ти можно просочить динамику этих лишб на протягу, например, опошних годов, и от чего она залежит?
Генная личба залежит от трех чинников. Первый – генна рост колькости пенсионеров, который весь час протягивается. Насельніцтва старее. Другое – гэны ваганні заработной платы, не обумоўленыя эканамічнымі прычынамі. То захочуць $500 зрабіць, то 1000. Калі не атрымліваецца 500 рабіць, то пенсія зноў імкнецца на сваю пазіцыю лідуючую, таму што яна многа кім атрымліваецца. І нарэшце, гэна улік рэальна заробленых грошай. Мала таго, што ў Беларусі кожны трэці рубель гэна не обкладены податком и зароблены в шерой сфере по оценках экспертов, которые занимаются теневым рынком. Так еще у нас вельми много людей працуют за межой. Повод для статистики перевели летний $1 миллиард летось в Беларусь. Эти гроши частково уличены как зарплата, але в большей своей части не уличены. И тому мы отримываем в вынику такие показчики.
Чи можна порівняти цей білоруський узровень з узровнями у інших країнах, ну, найперше європейських і у наших сусідів?
Ну, тут тяжко порівнювати. Чому? Тому що у їх заробки складають значно більшу долю собі кошти продукції, ніж у нас. Людям виплачують гроші. Потім не завжди ситуація така, як у нас з фондами соціального страхування. З нашою зарплатою тяжко тягаться і тяжко порівнюватися з європейськими зарплатами. Тому що, як і давніше, держава орієнтує на те, що чоловік повинен багато отримувати з громадських фондів соціального споживання.
Многие, так скажем, либеральные экономисты критикуют вот этот белорусский подход, поводле якого бюджет Беларуси складает значно большую величину от валового внутреннего продукта, чем в инших странах. Держава белорусская надто шмат на себе бере разных выплат у разных проектов, то, что в инших странах робится приватным чином. Чи вы сгодны с такими, с такой критикой?
Вот эта тенденция максимизовать долю грошей, которая акумулюется в бюджете, и она, конечно, отрознивает нас от остальных краин. Хотя там много грошей у людей забирают. Але так, как еще в центр сгоняли, такого нема. Особливо нигде. Все ж таки там мясцовые бюджеты на заходе, прибавши, они больше отримливают грошей, чем у нас. Беда тут не в том, что гроши централизуются, а в том, как выконывается потом их размеркование. Мы бачим, что устойливо финансуется силовый блок и недофинансованные адукация, медицина, нібито і виділяються їм гроші у повному об'ємі, але на такий мізерний об'єм планується, що ми вже слабовато виглядаємо в цьому плані.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Міхал Залєскі. Своїми міркуваннями відносно економічної ситуації в Білорусі діляться і слухачі.
Вчора почув нашого провідера. І він, як звичайно, клав на лопатки всю свою вертикаль. За те, що склади переповнені, нема збиту продукції. І що найбільш уразило, провідер заявив, що він, менавіта він, домогся того, що газ для Білорусі коштує вдвоє тоней, чим для України, і втроє тоней, чим для Євразв'яза. А ви, мовляв, не працюєте. Ну, коли б я був на той зустрічі, я би прямо сказав провідеру наступне. Ведаєш, Григорич, справа тут не у коштах на газ, а у неефективності створеної тобою системи. Дай тобі газ хоч по 10 доларів, усе равно толку не буде. Ось так.
266-39-52. На гэты телефонный номер вы так само можете дотелефоноваться и выказать свои меркования. Вы на хвалях Радио Свобода, у простых студий Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Правоабаронцы ведут мониторинг порушения у судовым процессом над Андреем Гайдуковым, якого виноватит у здраве держави. Суд по-ранейшему закрытый, подсудно отрымают у клетки. Рада ААН по правах человека протягнула мандат спецдокладчику по Беларуси Миклашу Харасе еще на год. Белорусские улады по-ранейшему не признают этот мандат. Суд над белорусской, якая знаходится у шведской турме Вольгой Класковской, призначены на 4-5 липня. Александр Лукашенко заявил, что хочет нормализации отношений с Евразией. Международный валютный фонд утверждает, что курс белорусского рубля завышенный на 11%. У городни вынесли черговый смертный присуд. 23-годового хлопца осудили за жорсткое двойное забойство. У Беларуси скорочается колькость приемных семей, в яке выховывает сирот. На утримание приемного дитяти держава выдатковая семьи меньше сродков, чем дитячим домам и интернатам. А кроме того, органы опеки настаивают, каб у приемных семьях было больше за двое выхованцев. Чаму многие беларусы не усыновляют детей, а берут их на выхование, отрымливаючи за гэта гроши? Ці не перетворилось гадаванне сиротов у способ заробку, высветлял Андрей Белогубов.
Ці можна стверджаць, што ў сельскай мясцовасці сем'і бяруць на выхаванне сіротаў толькі дзеля заробку. Тыя з бацькоў, якія маюць багаты досвід апякунства, прызнаюць, што такія выпадкі ёсць. Прыёмная маці з гарадскага раёну, спадарыня Жанна, кажа, што некаторыя сем'і бяруць сіротаў праз безграшоўе, якое пануе па вёсках.
Калі у калгасе зарплата 2 мільёна, ўжо гэта добра. За прыёмных дзяцей плацяць 200. Такая ці вообще працы не мала. Сядзі дома или у калгасе хадзі без выходных за 2 мільёна. А так дома знаходзіцца мама прыёмная. Дзеці пайшлі ў школу, і яна там пастирала, есць наварыла. Праблем з гэтымі дзецьмі шмат. І псіхозы, і неврозы, ёсць такія дыагнозы, эпілепсія.
Апошнім часам органы апекі почали настоявать, каб прийомные сім'ї брали на виховання больш за двоє сиротов. Такое потребование зменшило кількість охотних гадавать прийомных дітей. На кожне дитя держава виділяє 1 140 000 рублів. Спадарення Жанна каже, що гэтых грошей недостатково, каб забезпечить дітей, як має бути.
За этот мільйон надо ребенка прокормить, одежду купить, обувь купить, школьные куда-то свозить и надо отчитаться. У нас в Горецком районе 18 семей, где один ребенок приемный, сказали, даем вам еще детей, если не хотите, пишите заявление на увольнение. Государство везде экономит. Все-таки возьми ты одного ребенка или четырех. Сейчас особо не берут.
У дитячих домах-интернатах на утримание одного дитяти выдатковывается у два раза более сродков, чем на дитя у приемной семьи. Усыновляють сиротов прийомные батьки редко. Чому? Питаюся у жыхарки Бялиницкого району спадарині Галіни, яка вигадувала двух хлопцу, а тепер годує дівчинку.
Я тут її подочерила. Но суть в тому, що я їй квартиру не куплю. Я її лишу того, що государство їй дасть. У мене нет таких средств. А я б з удовольствием її удочерила. Якщо б вони сохраняли, а я б удочерила, навіть, то я її не прокормила б, не одела б.
Погутрить про життя сирота у прийомних сім'ях з супрацовниками органів опіки не вдалося. На гэтую тему там адмовляються говорить. Лёс дзяцей з прийомних сім'яў складваецца па-рознаму. Найчасцей яны прывязываюцца да прыёмных бацькоў, якія як могуць ім дапамагаюць. Бываюць і іншыя выпадкі, зазначае спадарыня Жанна.
Я знаю многа случаяў з прыёмных сім'яў, яны потом в чёрну пападаюць. Бываюць і сем'і прыёмныя разныя. Родзіцелі без педабразавання, абычныя калхозныя людзі, ёсць і п'юць.
Правы прыёмных сім'яў бараніла неўрадавая арганізацыя «Добрая воля». Сёлета яе пазбавілі дзяржаўнай рэгістрацыі пасля скаргі Міністэрства адукацыі ў Міністэрства юстыцыі. Кіраўнік арганізацыі Леанід Скарабагаты лічыць, чыноўнікі спрабуюць дыскрэдытаваць прыёмныя сем'і. Маўляў, тыя бяруць дзяцей дзеля праработку.
Стаіць задача расфарміраць дзіцячыя дамы, і яны знайшлі выхад. Не будуць раздаваць дзяцей у сем'і, возьмуць гэты самы інтэрнат, назавуць яго дзецкі гарадок. Группа – это семья. Но были воспитатели, стали там приемные мамы. Приемные семьи – много забот. Они там потребуют прав, забот о детях, выполнение законодательства.
Вы слушаете «Радио Свобода». Улада заявляе, што вядзе скарачэнне чыноўніцкага апарату і абяцае, што да 1 ліпеня колькасць чыноўнікаў скароціцца на чвэрць. Ці заўважылі вы скарачэнне, як да гэтага ставіцеся? На такое пытанне карэспандэнта «Свабоды» адказалі сёння жыхары Івацэвічаў.
На 50%. Да. Ну, такого конкретного ответа мы, наверное, дать не можем. Это ж надо подумать хорошо, каких чиновников, где, откуда, из каких их отраслей.
Это правильный указ. Считаю, что больше половины у нас чиновников не выполняют свои обязанности. Один человек может заменять запросто двоих и троих, и то же самое будет работа делаться.
Плохо или хорошо, я их не видела в глаза, и мне все равно. Сократили, нет, больше их, меньше их, как-то все равно. Они уже заработали себе до конца жизни. У них зарплаты не такие, как у простых людей. Пускай идут, попробуют, поработают нормально на обычную работу в колхозе.
Ну, слышите, я слышала. Ну, как отношусь, наверное, положительно. Зачастую, если так посмотреть, очень много лишних людей, я считаю. Иногда обязанности могут исполнять двое или трое за одного, я так считаю. Ну, аппараты, считаю, раздут.
Ой, да ничего их не сократят. Перетасуют их с одного места на другое. И будут получать они свои большие зарплаты. Мне кажется, что это такая реклама. Власть себя рекламирует. Что они такие заботятся, чтобы денег было больше в бюджете. А на самом деле ничего на нас это не отразится. Я не думаю, что от этого станет легче жить простым людям.
Обещание скоротить аппарат чиновников, но это просто смешно. Покуль никаких изменений я не бачу, например. Было чутно, что идеологи теперь будут керовать культурой. Вот это вельми дренно. И так у культуры у нас не все ладно, а будет еще горше. Конечно, у нас чиновничий аппарат вельми размотый.
Такие отказы мы почули на улицах Івацэвічаў.
Чым адметны стары уніяцкі храм Святой Троіцы ў Вольным, якіх беларускіх герояў помніць стары парк паноў слізняў і чаму беларус павінен піць сваё?
Ні армянскае, ні азербайджанскае і ніякае.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем у мястэчка Вольна, што ў Баранавіцкім раёне.
Гэтае падарожжа з Дмітра Бартозіка хвілінаў праз 20.
Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Гаворыць журналіст і краязнаўца Сергей Макарэвіч.
Васіль Быкаў – гэта вайна. І са школы вучням кладаюць гэта ў галовы. Зрэшты, нават не ведаю, што сёння праходзіць у школе з Быкава. І ці праходзіць увогуле. Я не належу да аматараў ваеннай прозы. І калі прочитую перший твор нового автора, а ён оказывается про войну, то наступную яго книгу уважливо перегортываю перед читанням. Быков хіба только одно виключення. Але люблю письменника за іншее. За повісті, які не ставяць поруч з мёртвым не баліць, у тумане, знакам бяды, але якія не маглі б выйсці за саветамі, ды напісаныя, мабыць, былі не ў савецкі час. А повісць «На чорных лядах», хоць і пісімістычны твор, але які закранае нацыянальную годнасць чытача. Спачатку я паглядзеў мастацкі фільм рэжысёра Валерія Панамарова пад аднайменнай повісці Быкова, а затым толькі взяўся прачытаць. Канешне, фільм успрымаецца прасцей. У Быкова гэта далёка не самы займальны твор, ён чытаецца цяжкавата, але ён дае пэўнае ўяўленне пра слуцкі збройны чын. Калі яшчэ не было рамана «Нічыя» Андрэя Федарэнкі, «На чорных лядах» заставаліся ці не адзіным мастацкім асэнсаваннем падзеі 1920 года. Гэта аповесць пра герояў нацыянальнага руху, якіх і сёння яшчэ не напісана дастаткова. «Пакахай мне, салдацік». Аповесць з народнай кнігі «Сцяна», якую пару гадоў таму перавыдалі, што не робіць яе букіністычнай рэдкасцю, на шчасце. Упершыню прачытаў аповесць адразу пасля школы, уразіўся. І хаця амаль увесь твор займае вайна, мяне ўзрушылі тыя старонкі, што звязаны з чалавечымі пачуццямі. Малады савецкі салдацік і зусім юная беларусачка сустрэліся ў Аўстрыі, за які дзень да капітуляцыі Нямеччыны. Вайна абарвалася, а разам з ёй надзея на шчасце ў галоўных герояў. Твор варта прачытаць маладым, нават у першую чаргу менавіта маладым. Сёння, калі каштоўнасці сям'і пахіснуліся, а пачуцці хлопца да дзяўчыны часта зводзяцца да задавальнення сексуальных жаданняў, то аповесць Быкова указвае арыентыры, якія застаюцца пры любой ўладзе ў любы час. Аповесць «Афганец» кардынальна мяняе ўспрыманне Быкова як чалавека. Па папярэдніх творах прасочваецца ягонае супраціўленне гвалту, а тут прыклад радыкальна настроенага чалавека, афганца Ступака. Гэта твор пра наш час, пра тую палітычную сітуацыю, якая цягнецца другое дзесяцігоддзе. І Быкаў называе адзіны варыянт выхаду з яе гвалтоўна. Трэба яго стрэльнуць, думае афганец у аповесці, чые думкі аўтар уклаў у галаву героя. Свае, народа. І гэта, здавалася б, ніяк не стасуецца з асобай Быкова, бо гвалт не можа прывесці ні да чого добрага. Зрэшты, думка героя так і застаецца нейкай мрояй, хаця галоўная ідэя пісьменніка ў іншым. Чалавек – закладнік абставінаў, і хто яму плаціць, таму яну служыць.
Гаварыў журналіст і краязнаўца Сергей Макарэвіч, а заўтра пра Васіля Быкова мы пачуем словы гісторыка і грамадска-палітычнага дзеяча Алега Трусава. На нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій, і кожны дзень Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Станішэўскі Казімір Фрыставіч нарадзіўся ў 1894 у горадзе Менску, беларус з рабочых, слесар, уласная слясарная майстэрня. Жыў у Менску на Малагеоргіеўскім, завулку 19, кватэра 2. Арыштаваны 26 лютага 1933, асуджаны 11 красавіка 1933 тройкай як член контррэвалюцыйнай паўстанска-дыверсійнай арганізацыі паводле артыкулаў 64, 71, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў 1933 годзе, рэабілітаваны 21 жніўня 1956. Сям'я выслана на 3 гады ў паўночны край. Архіў КГБ, шыфр 6875С.
Картатэка Сталіна на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз гістарычны каляндар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. 3. Гістарычны каляндар свабоды.
3. Гісторыя стварэння гэтай песенькі пахне яешняй з беконам, венскай вар'ятняй і лондонскім туманам. Аднойчы раніцай Пол Маккартні прачнуўся ў сябе дома з мелодыяй у галаве. Што, ў прынцыпе, не так ужо і дзіўна. Сапраўдны музыка і мусіць прачынацца або з мелодыяй, або з рэшткамі галюцынацыі ад ЛСД трэцяга нядадзена. Ён схапіў гітару і паспрабаваў найграць тое, што прысніў. «Плагіят», – сказаў Полу Маккартні яго ўнутраны худсавет. «Але гучыць няблага. Дзе ты яе скраў?» «Я пачуў яе ў сне», – запярэчыў унутранаму худсавету Пол Маккартні. «Ну-ну», – сказал унутренний худсовет. «Большую частку того, что мы доведались про походжение в образа у сне, можно выказать у наступной формуле. Кожный элемент сну цалком вызначается прихованными думками побаченного у сне и обовязаны своим походжением не одному элементу этих думок, а целому их шерогу, однако пошне не шчильно злученные помеж собой, а належать до самых разных сферов переплетения думок. У смесці сну кожны элемент ёсць па сутнасці выяўленнем усяго гэтага разнастайнага матэрыялу. І таксама як ад кожнага элементу сну ідуць ніці да шмат якіх прыхаваных думак, так і кожная прыхаваная думка сну выказваецца звычайна не адным, а некалькімі элементамі сну. Зігмунд Фройд, Die Traumdeutung, старонка 92. Трызненне нейкае, сказаў Пол Маккартні, і прачнуўся цяпер ужо па-сапраўднаму. Песні ён вельмі ганарыўся, але Пола ўсё роўна мучылі цьмяныя сумневы. Пачалася гульня ва ўгадай мелодыю. Ён прымушаў самых розных людзей слухаць тое, што прыйшло яму ў сне, і строга зазіраючы ў вочы, патрабаваў сказаць, дзе яны гэта ўжо чулі. І толькі калі яму соты раз сказалі, што чуюць гэтую музыку першы раз у жыцці, ён пакрысе супакоіўся і пачаў прыдумляць для цудоўнай мелодыі словы. Першы варыянт тэксту песні «Yesterday» пачынаўся так. Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Яешня, яешня, о, дзетка, як я люблю твае ногі. Нармальны такі тэкст мужчыны, які толькі што прачнуўся і прагне сняданку. 14 червня 1965 году у студыі на Abbey Road песня ўпершыню была запісаная, каб вельмі хутка зрабіцца адной з самых знакамітых і пазнавальных песняў у гісторыі чалавецтва. «Yesterday» – прыгожая, геніальная, разам з тым, бадай, самая ненавідная. Ёй затыкаюць усё і паўсюль. Яна незаменная там, дзе ёсць праблемы з густам і кругаглядам. Яна – дручок-ратаўнічок, калі трэба зрабіць красіва, а ў галаве і на душы пустата. Яе кладуць пад слухача, каб дагадзіць ягонаму мяшчанскаму рамантызму. Яна чымсьці нагадвае Фройда, якім так лёгка і зручна тлумачыць неспазнавальнае. А шкада. Добры быў сон.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сергей Шупа. Меншым праз хвіліну вы пачуеце перадачы «Свабода без гальштукаў», а потым «Падарожжа свабоды». На працягу гэтай паўгадзіны, я нагадаю, мы даведаліся, якія парушэнні зафіксаваныя ў шпіёнскім працэсе ў Віцебску, абмяркоўвалі, ці праўда, што беларусы ператвараюцца ва ўтрыманцаў, разважалі, чаму змяншаецца колькасць ахвотных гадаваць прыёмных дзяцей. Гутарылі на іншыя тэмы, больш падрабязна пра якія на нашым сайце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.